В трибуне приглашается финансовый аналитик, общественный деятель Александр Валерьевич Лежава.
Я рад приветствовать всех собравшихся здесь и хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия. Когда мы обсуждали вопрос о теме моего выступления, организаторы попросили поговорить меня о будущем. Я планировал начать с одного совершенно конкретного момента, но здесь было много слов сказано по поводу боевых действий. Владимир Васильевич Квачков много говорил, и я решил, что есть смысл начать именно со схожих вещей, а именно с боевых действий. И поговорить сначала о войне. Война, как он отмечал совершенно верно, носит совершенно многоплановый характер. Это и боевые действия непосредственно на фронте, и гораздо менее заметная для многих война на финансово-экономическом фронте. Никаких выстрелов там вроде бы не происходит, за редким исключением, но от этого бои на этом поле боя значительно более кровавые, чем могут казаться. Для многих это незаметно, но такова реальность. И когда мы смотрим на то, что происходит на линии соприкосновения, это ярко видно, это просматривается, а то, что происходит в сфере финансово-экономической, оно совершенно незаметно. И если мы посмотрим с точки зрения экономики, то против нас ведется та же самая война. Но в отличие от тех же самых наших противников на Украине, здесь война ведется с коллективным Западом. Если мы посмотрим нашу историю, то это уже не первый раз, и на протяжении последних как минимум 4 столетий Россия неоднократно отбивала иноземные вторжения. Это было и в 1600-х годах во времена Смутного времени, это было и во время вторжения Наполеона, и в более поздние времена, когда уже в период Великой Отечественной войны наши предки отражали нападение на нашу страну. Сейчас, на фоне того, что происходит на поле боя, внутри страны, к сожалению, происходят гораздо более драматичные по своей сути события, о которых, ну, обычно не говорят. И тот же самый цифровой рубль, о котором неоднократно уже говорилось здесь, это также один из элементов экономической войны против нас всех. Самое неприятное во всей этой истории заключается в том, что если в условиях боевых действий совершенно четко понятно, где свои, где чужие, в финансово-экономической сфере этого незаметно. Различные интересы, различные цели, различные задачи. И когда заходит вопрос о цифровом рубле, зачем это нужно, представители Банка России не могут дать вразумительного ответа на этот предельно простой вопрос. Они говорят, это будет бесплатно. Никаких других аргументов по сути нет. Но бесплатно, сегодня это бесплатно. Пока это вводится, но когда это введено, когда все оказываются внутри, вы можете назначать любые комиссии. Зачем вообще нужен цифровой рубль и вообще цифровые валюты центральных банков? Цель предельно простая. Это ликвидация наличных и фактически лишение людей выбирать, как они могут рассчитываться. Это изъятие у людей свободы воли в первую очередь. Нам говорят, что люди получат массу удобств от его использования, но если смотреть на это с чисто экономической точки зрения, никаких заметных плюсов нет. Сейчас все пользуются безналичными расчетами, которые работают достаточно эффективно, и плюс есть альтернатива – это наличные. Как вы храните деньги – это ваше внутреннее дело. И вот этот вот момент ликвидации наличных и является ключевым моментом, зачем вся эта история была устроена. Всех стремятся загнать в безналичные расчеты. И Когда в 2019 году глава Банка международных расчетов выступал в Центральном банке Ирландии, он сказал, что альтернативы не будет. Цифровыми валютами будут рассчитываться 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в день. Никакой альтернативы никто наличными расплатиться не сможет. И когда глава Банка России говорит, что это будет свободная воля, каждый сможет выбирать, как ему поступить, я абсолютно уверен, что это попытка убедить общественность в том, что у нее эта воля, свобода останется, не останется. И второй существенный момент, который тоже непосредственно связан с этим, зачем это нужно центральным банкам и тем, кто стоит за ними, это контроль за населением. Это фундаментальные вещи. Поскольку все счета будут находиться в цифровых рублях, в цифровых валютах будут находиться в центральных банках, все транзакции будут проводиться внутри, вся ваша жизнь становится под контролем, все может отслеживаться до самого последнего телодвижения. Все транзакции, все попадает под абсолютный контроль. Но контроль – это только первый шаг. После того, как вы контролируете, полностью контролируемы, вас можно установить все ваши социальные связи и полностью определять вашу жизнь. Причем некоторые методы того, как это будет происходить, мы уже видели, когда в тот же самый период пандемии люди были поставлены перед выбором. Либо колитесь, либо остаетесь без работы, без средств к существованию. Поэтому в условиях цифрового рубля сделать это будет еще проще. Следующим серьезным моментом, который связан с цифровыми валютами, заключается в том, что цифровые валюты программируемы. И когда говорится, что не будут рубли цифровые не будут окрашиваться, как они говорят, что не будет сроков действия, не будет никаких ограничений, на первых порах действительно этого не будет. И на первых порах вы сможете выбирать, как и чем вам рассчитываться. Но вся вот эта вот добровольность будет закончена после того, как это будет обкатано, будут отработаны все ошибки, и это сможет функционировать в полном объеме достаточно эффективно. Когда я выступал в Московской городской думе, представитель Банка России сказал, что нет, это все не так, что это все мифы, что добровольность сохранится. На следующий день она выступала по НТВ и сказала то же самое. А в воскресенье китайские товарищи объявили, что в небольшом полуторамиллионном городе все государственные чиновники, все официальные лица, все журналисты, учителя, врачи и так далее, все, кто занят в государственном секторе, в обязательном порядке переводятся на цифровой юань. Таким образом, миф, который создавал Банк России и который он там продвигал и разоблачал, разоблачается уже совершенно конкретными действиями. Можно ли верить Банку России? Это, ну вот эти вот события порождают гораздо более серьезный вопрос. Можно ли вообще верить Банку России? Можно ли верить его действиям или словам? На мой взгляд, словам верить вообще нельзя. По одной простой причине. Согласно закону о Центральном банке, одна из важнейших его задач, первейшая его задача, это обеспечивать стабильность национальной валюты. И если мы посмотрим, то чисто внешне, с момента деноминации, проведенной в 1997 году, те же самые банкноты Банка России никак не изменились практически. Они все те же самые. Но если в 1997 году или там в 2000 вы могли купить, например, килограмм картошки за 2 рубля, тот же самый килограмм стоит 40-50 рублей. То есть это вот показатель того, насколько обесценился рубль вот хотя бы за этот период. Про более долгосрочные, долгие сроки говорить не приходится, потому что там счет идет на сотни тысяч процентов. Поэтому свою основную задачу Банк России не выполняет от слова «вообще». И это порождает следующий вопрос касательно Банка России. Что с ним делать дальше? Поскольку исторически в Российской империи, в Советском Союзе в качестве главного финансового инструмента был государственный банк, то я полагаю, что есть смысл вернуться к той отработанной и надежной схеме, которая существовала раньше. То есть Банк России должен быть ликвидирован и заменен государственным банком. Следующий вопрос, который порождает все это, заключается о том, что такое рубль. Мы как-то привыкли пользоваться этим, но подавляющее большинство не задает себе предельно простого вопроса, а что это такое? В Конституции написано, что это валюта Российской Федерации. Но российский рубль – это сколько? Вот как-то никто не задумывается о том, что это столь же важный параметр, как и, например, метр, килограмм, единицы меры, веса, длины, времени. Это все стандартизовано, оно стандартно, оно четко определено, что это такое. А что такое рубль, не определено никак. И если мы посмотрим то, как используется в настоящее время рубль, это дает колоссальное поле для самого разнообразного злоупотребления, если не сказать мошенничества. Ну вот в качестве примера, вот допустим, вы пришли к сапожнику и заказали, допустим, пару обуви. Пришли сегодня, должны забрать завтра. Пара стоит 100 рублей. Допустим, у вас 40-й размер, вы ему заплатили. На следующий день приходите, он вам отдает туфли. Они абсолютно одинаковые, только один 40-го размера, а другой 36-го. Вы задаете естественный вопрос, а как я это буду носить? На что он разводит руками и говорит, а это инфляция. Вот за это время вот второй уменьшился. Это инфляция. А по официальным данным это всего 3%. Но инфляция – это прежде всего монетарное явление. Это не изменение цены товара. Это то, насколько печатает Центральный банк национальную валюту. И если мы посмотрим те же самые данные Центрального банка, покопавшись у него немножко поглубже, то выясняется, что, например, год к году по марту месяцу инфляция составляла 24,4. Почему этот параметр важен? Потому что это вопрос о тех деньгах, которыми располагает каждый из вас. Вот смотрите, мы как-то привыкли считать, что мы всегда платим 13% подоходного налога с нашей заработной платы. Но если задуматься, это не совсем так. Потому что 30% еще платит предприятие. То есть налогообложение сразу становится 43%. Об этом не любят говорить, но это факт. К этому еще стоит добавить налог на добавленную стоимость. Это еще 18%. 20%, еще больше. Но если вы еще добавите те 24% или 25%, которые есть сейчас инфляции, то вы можете посчитать, сколько у вас остается от тех денег, которые вы зарабатываете. Поэтому вопрос о том, что рубль необходимо четко как-то определить, что это такое, чтобы это была стандартная величина, чтобы она была понятна всем, что это такое. Это задача первостепенной важности. Без того момента, пока мы не приведем в нормальное состояние финансовую систему, и те деньги, которые вы получаете, которые зарабатываются, невозможно определить, насколько эффективно, во-первых, работает экономика, и невозможно понять, насколько велико налогообложение. Поэтому вопрос о рубле, он не праздный. И это тоже вторая стратегически важная задача, которую, по идее, необходимо решать. Если мы вспомним, опять же, ту же самую Российскую империю в период после 1895 года, то рубль был четко определен. Это было 0,774 грамма золота. Что выбирать в качестве денежные единицы – это вопрос отдельный. Традиционно это были драгоценные металлы, но это тема для дискуссии, что может использоваться. Это просто было наиболее удобным. Вероятно, и сейчас будет то же самое, потому что лучше пока, к сожалению, ничего не придумали. И что нам предлагают взамен? Все прекрасно понимают, что та финансовая система, которая была построена за последние десятилетия, она была построена на долги, и она начинает сейчас рассыпаться просто на наших глазах. Для того, чтобы не допустить неконтролируемого разрушения, сейчас пытаются нам предложить цифровые валюты, как некую панацею того, что будет в дальнейшем. Но та же самая цифровая валюта, она тоже никак не определена. И если, например, в современной системе инфляция имеет определенный лаг по времени, прежде чем выплеснуться на товарный рынок, это примерно 3-6 месяцев, то в случае цифрового рубля это произойдет мгновенно. У всех счета в центральном банке, центральный банк напечатал, выбросил, вы можете сразу тратить. То есть у вас происходит резкий всплеск инфляции. Никакой защиты у людей нет. Однако цифровой рубль – это всего лишь элемент гораздо более широкой картины и более мрачной картины на самом деле. О каких-то элементах здесь уже говорили, но я бы обрисовал их следующим образом. Это помимо цифровой валюты Центрального банка есть еще несколько элементов. Это так называемый универсальный базовый доход. В России его иногда называют гарантированным базовым доходом. Когда заходит разговор о универсальном базовом доходе, это говорит только об одном, что власти исходят из того, что в дальнейшем никаких высокооплачиваемых работ больше не будет. Необходимо будет выпускать некое количество валют для того, чтобы поддерживать людей. И по большому счету определенные элементы этого мы видим уже сейчас. Если задуматься, то вот эти вот меры властей по поддержке семей с детьми, сначала до 3 лет, потом до 7 лет, потом до 18 лет, это как раз вот элементы внедрения этой вот системы универсального базового дохода. Складывается обстановка, когда у наших граждан нет возможности достойно заработать на то, чтобы содержать свою семью. И поэтому приходится внедрять вот эту вот систему гарантированного или универсального базового дохода. Насколько универсальный и гарантированный, хорошо показывает та же самая Бразилия. Когда власти страны, после того, как пришел вновь Лула да Сильва, объявили, что они будут выплачивать бедным семьям универсальный базовый доход. Но, как всегда, есть нюанс. Для того, чтобы его получать, все члены семьи должны колоться. Причем все члены. Неважно, дети, взрослые, все в обязательном порядке. Если нет прививки, то, соответственно, вы снимаетесь с базового дохода. Поэтому, когда говорят об универсальном базовом доходе как о неком благе, к сожалению, это не совсем так. Следующий момент, который непосредственно связан со всей этой историей, это социальный кредитный рейтинг. Он имеет место в Китае, широко там распространен. И самая последняя новация, которая имела место, о которой я вот читал, заключалась в том, что люди с высоким социальным кредитным рейтингом смогут в магазинах бесплатно брать определенные продукты питания, там еще что-то. А за счет чего это делается? За счет лиц с низким социальным кредитным рейтингом. То есть для лиц с низким социальным кредитным рейтингом налоги будут повышены. И это не какая-то абстрактная теория, это вот то, что происходит сейчас. Это вот те факты, о которых пишут, не скрывая этого. Наконец, самый последний элемент – это евгеника. Или, как сейчас модно называть, это трансгуманизм. То есть изменение фактически человеческого организма. Для того, чтобы не было разночтений в понятиях, что такое трансгуманизм, что такое евгеника, это одно и то же. Поскольку термин был заляпан нацистами во время Второй мировой войны, евгеника, то ведущий евгеник Великобритании Джулиан Хаксли и по совместительству создатель ЮНЕСКО, он предложил заменить одно слово на другое. Поэтому суть одна и та же, но зато теперь в слово «трансгуманизм» внедряется масса новых вещей, типа связи человека с машиной, чипирование и так далее. То есть, по идее, это преподносится как некое благо, как то, что люди будут при помощи вот этих вот модификаций будут жить лучше, дольше и так далее. Но не надо на самом деле обольщаться. проблема распадается на две части. Евгеника есть как позитивная, так и негативная. И если для элиты это позитивная евгеника, продление срока жизни, продление его, их активной фазы, то для всех остальных это будет негативная евгеника. Поскольку цель стратегическая – это сокращение населения любыми способами. И когда заходит речь, например, о тех же самых вакцинациях, прививках и так далее, по сути, мы наблюдали пример классической негативной евгеники. Когда в массе народу вкалывались непроверенные вакцины и ставился широкомасштабный элемент. Каким это приведет последствия, мы уже немножко знаем. Это резкое сокращение рождаемости, которое имело место, и повышение смертности. Поэтому тактическая задача в какой-то степени была решена, по крайней мере, обкатана. Так что, когда заходит вопрос о цифровом рубле, это все несет в себе значительно более серьезные и широкие последствия. Что же является ключом всего этого процесса? Цифровизация. И если мы вспомним недавнюю историю, то когда впервые была эффективно применена цифровизация? И самое удивительное, что мы все это прекрасно знаем. Впервые она была применена в нацистских концлагерях. И те номера на руках, которые выбивались, это был как раз элемент учета рабочей силы. Обсчитывалось на американских IBM-овских машинах. Поэтому вопрос цифровизации, ну, практически это то же самое, только на качественно новом уровне. Разница только в том, что пока не огорожена колючей проволокой, но суть примерно та же самая. Когда наши коллеги говорят про искусственный интеллект, который будет это все завязывать, да, он будет это завязывать, но к нашему счастью, ну или к несчастью, я не знаю, это вопрос более сложный, это вопрос к айтишникам, а на текущий момент, по большому счету, искусственного интеллекта нет. Есть машинный интеллект, когда машины работают по заранее написанным программам, алгоритмам и так далее. Пока не создана машина, которая бы мыслила сама. Они обрабатывают эту информацию, да, предоставляют, но от этого нам лучше не становится, потому что это мощнейший инструмент, который может увязать нашу экономическую, цифровой рубль, информацию о нашей собственности, информацию о нашем здоровье в один единый узел. И здесь на основании каких-то своих алгоритмов выдавать те или иные рекомендации. И эти рекомендации будут связаны уже непосредственно с цифровым рублем, долларом, юанем, неважно. Потому что если машина выдаст какую-то рекомендацию, потому что что вам можно потреблять, нужно потреблять и в каких количествах, у вас не будет аргументов это оспорить. И пожаловаться будет некому. Даже сейчас, когда будет просто введен цифровой рубль, это сделать будет крайне сложно. Я не говорю про злоумышленников, которые могут иметь доступ ко всяким системам, но просто зная по опыту общение, как происходит общение с Центральным банком, когда у вас там есть счет, если вдруг что-то случится, вы до него не достучитесь. Скорее всего, никогда. Это надо четко понимать. Это вот такое веселое будущее нам хотят нарисовать. Ну, точнее, это строят. Причем нас пытаются всеми силами убедить, что так оно и будет. Но, к счастью, ничто не предрешено, и наше будущее в значительной степени зависит от каждого из нас. Если мы считаем, что это правильно, если мы готовы с этим смириться, ну, значит, по большому счету мы предаем все то, что делали наши деды и прадеды, когда сражались и умирали за нас, и делают это сейчас на полях войны. Поэтому здесь есть ли у нас какой-то выход? Есть. Как всегда, есть возможности. Если мы ничего не будем делать, произойдет так, как нам говорят. Если же мы будем противостоять этому с помощью наших объединений, наших обращений, я говорю исключительно про легальное поле, обращений и требований от депутатов, они будут вынуждены это делать. Несмотря на то, что Банк России нам обещал, что уже 1 апреля они запустят цифровой рубль тестирования. Этот процесс оказался отложенным уже на 2 месяца. Когда Банк России нам говорит, что это все переносится на 2024 год, я этому не верю. Это делается исключительно для того, чтобы сбить вот эту вот протестную волну, которая образовалась, и для того, чтобы это протащить по-тихому. Если мы вспомним того же самого главу финансового комитета Госдумы Аксакова, то он говорил, что этот вопрос будет рассматриваться в мае. Поэтому разговор о том, что это произойдет только в 2024 году, верить этому не надо. Это может произойти в любой момент. И если тем же депутатам прикажут, они проголосуют за. Они тоже не могут полностью отказаться от того давления, которое оказываете на них вы снизу. То есть голос народа все-таки играет определенную роль. В случае цифрового валют этого не произойдет. Не надо питать иллюзий о том, что кто-то сможет выскочить из этой вот всей схемы, которую нам строят. Причем это в первую очередь касается тех же самых депутатов, чиновников и так далее. По ним это ударит в первую очередь. Но есть еще один важный момент, о котором все как-то забывают. То, что мы граждане России, а это по определению уже противники тех, кто строит вот это вот цифровое общество. Строит вот этот вот Четвертый Рейх, Новую Швабию, как угодно можно ее назвать, дивный новый мир. Суть от этого не меняется. Но вот тот вот мир, который строится, мы духовные и интеллектуальные противники вот этого. Поэтому выжить в этом дивном новом мире нам не дадут. И когда речь заходит о том, что вот на территории России останется там достаточно 15 миллионов человек, когда это говорила Маргарет Тэтчер в свое время, никто и никогда не говорил, что это будут русские люди, вне зависимости от их национальности. Поэтому это наш, по сути, последний рубеж обороны. Можем мы победить? Можем. Я в этом уверен. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Спасибо.
Александр Валерьевич, здесь несколько раз ссылались на опыт Нигерии, где цифровая валюта, да, Центрального банка была введена, и ссылались так на положительный. Что вот вы скажете по этому поводу?
Да насчет положительного, там особенно положительного я бы не сказал, что там было.
Поподробнее, что там было?
Там происходило буквально следующее. Банк Нигерии несколько лет назад, увидев, что население активно пользуется разнообразными криптовалютами, решил, что ему тоже надо запустить свою цифровую найру. Однако, запустив ее, стало понятно, что граждане страны совершенно не горят желанием пользоваться ею. По одной простой причине. Плюсов никаких, минусов полно. Тотальная слежка. И зачем она тогда нужна? Поэтому Банк Нигерии принял предельно простое решение, вот буквально месяц назад, о том, что старые банкноты, которые находились в обращении с определенной даты, выводятся. Причем там был срок примерно где-то недели, что ли. А населению это крайне не понравилось. Начались бунты, погромы, начали громить отделение Центрального банка, и был вынужден вмешаться Верховный суд страны, чтобы отсрочить дату вывода из обращения, перенести ее на конец года. То есть получилась отсрочка на сколько там, 8 месяцев. Но, тем не менее, старые банкноты будут удалены, а количество новых, которое будет в обращении, будет существенно меньше. То есть людей экономическими методами пытаются загнать именно в цифру. Когда мы говорим, например, про тот же самый Банк России, есть у него такая возможность? Есть, потому что он определяет, в какой форме валюту выпускать. И на сегодняшний день, почему вот весь разгорелся сыр-бор вокруг того же самого закона о цифровом рубле? Причина предельно простая. Если бы это была просто форма, то они бы ничего и не стали делать. Они просто ее ввели и все. Но здесь, помимо всего прочего, идет вопрос, по сути, о передаче власти. О передаче власти от законодательных органов в лице той же самой Государственной Думы со всеми ее плюсами и минусами, на уровень сначала центральных банков, а затем на наднациональный уровень. И если мы посмотрим те схемы, которые рисовал тот же самый Банк международных расчетов, то на вершине находятся они, центральные банки, плюс ряд надправительственных организаций, вроде Совета по международным отношениям, Четом Хауса. Затем идут, опять же, наднациональные структуры типа МВФ, Всемирной организации здравоохранения, ООНки там, и так далее. Следующий уровень – это национальные правительства, которые должны проводить в жизни вот эти вот все решения. Затем пропагандисты и дальше остальной народ. И когда вот мои коллеги упоминали вопрос о том, что вводится там универсальная цифровая валюта Международным валютным фондом, надо четко понимать, что это просто драка между различными группировками внутри того, что называется мировой элитой. Кто будет рулить? МВФ, Банк международных расчетов и так далее. Принципиальной разницы для нас нет никакой. Кто это будет? Почему идет вопрос о том, что следующим шагом будет передача власти на наднациональный уровень? Банк России является участником и Банка международных расчетов, и Международного валютного фонда, но со своими полупроцентами, которые принадлежат, решающего голоса он не имеет. И, по сути, вот эта вот торговля между БМР и МВФ, она заключается в том, что кто получит какую долю власти. Методики отработаны. И когда тот же самый Банк международных расчетов будет контролировать всю мировую торговлю, а именно он будет ее контролировать, поскольку все валюты находятся в центральных банках, а он будет выступать в качестве расчетного банка, то он может совершенно смело блокировать счета, отрезать любые экономики, людей. Причем даже если вы, например, переехали в другую страну, поменяли фамилию там, и попытались начать там дело или открыть счет, вам не дадут, потому что вы уже в стоп-листе. В принципе, это имеет место уже сейчас у нас, там, ну, у Центрального банка есть так называемый светофор, который определяет красные клиенты, желтые, зеленые, зеленые хорошие, желтые так себе, красные, с которыми нельзя работать. Будет то же самое, только на национальном уровне.
Переходим к вопросам, как обычно, за один раз один вопрос.
Если можно, у меня не вопрос, у меня предложение ко всем нам. Я считаю, что лучший способ защиты – нападение. Заключается он в следующем, что если вы подойдете к любому сотруднику банка и объясните ему, что к чему, ему не надо перечислять все эти свойства денег, они реагируют только на одно, что Центробанку не нужны посредники, что он будет работать сразу напрямую с людьми. И когда ты делаешь вывод, что вы скоро все окажетесь на улице, работники банка просто реагируют феерически. Я эту технологию отработала уже лет 10 назад, когда мне, допустим, ну, звонишь там, я не знаю, в налоговую, и тебе говорят, а вы зайдите в личный кабинет. Я говорила, девушка, если я зайду в личный кабинет, вы останетесь без работы. Сразу такая пауза, тишина, то же самое происходит и с работниками метро, когда я подхожу в кассу, говорю, дайте мне, пожалуйста, деньги через кассу. Я не беру деньги, в смысле, не кладу деньги в аппарат, вот, не пользуюсь этой функцией. Вот, поэтому, если вы зайдете, вот просто каждый зайдите в один банк, в два, в три, просто поговорите, они там расскажут своим семьям,
спасибо,
расскажут мысль своим...
понятно.
Да, все, спасибо большое. Дальше.
Еще раз добрый день. Вопрос такого характера. Не так давно бывший глава крупнейшего инвестиционного фонда BlackRock заявил о том, что в результате тех процессов, которые начались с 11 марта с Silicon Valley Bank и так далее, останется на американском рынке не более 6 банков. И те процессы, которые мы видим в Европе, происходят тоже важнейшие. И Deutsche Bank, крупнейший банк Европы и мира в том числе, и тоже, ну, не будем перечислять, нет смысла. Смысл в чем? Считаете ли вы в том, то, что сейчас происходит процесс, по сути, очищения финансового рынка для того, чтобы остались крупные игроки, которые будут легко управляемые тем, кто рулит этим парадом, так называемым? И насколько быстро эта волна придет к нам в Россию? Потому что действительно банки коммерческие, они будут, уйдут. И Греф прямо заявил уже несколько лет назад, что он из Сбера делает компанию, которая будет заниматься всем, потому что банк скоро не будет как таковой существовать. Как вы считаете?
Я бы не стал называть это очищением, я бы назвал это отстрелом. Вот. Поэтому говорить о том, что это какое-то такое случайное событие. Нет, это не случайность, это закономерный процесс, потому что все вот эти вот небольшие банки, они становятся ненужными. А, совершенно верно. А, что касается нас, не далее, как пару дней назад, по-моему, мне где-то попадалась цифра, что в этом году нас покинут еще порядка 30 банков. Я думаю, что этот процесс будет немножко отличаться от того, что будет происходить в Штатах. И он будет заключаться в том, что они не столько будут ликвидированы, сколько мы будем наблюдать процесс слияния и поглощений. Крупные банки будут просто поглощать более мелкие. То, что люди будут оказываться в результате этих слияний и поглощений на улице, да, будут. Но это же естественный процесс, как вы сами прекрасно понимаете. Это идет оптимизация, повышение эффективности, ну и так далее. В реальности проблема значительно проще. Если мы посмотрим на балансы банков, то за исключением очень узкой группы, по прошлому году многие нарисовали большие минуса. Там один из крупнейших банков у нас показал порядка 600 миллиардов убытков. Вот. Но если посмотреть более внимательно, если убрать всю вот это вот, например, бухгалтерское рисование, то я думаю, что это будет больше, чем триллион на самом деле. Поэтому за счет вот этих вот мелких банков будет происходить увеличение накачки капитала. И по большому счету банки с большими дырами будут просто приводиться в некий такой благообразный вид. Дадут им утонуть? Нет, не дадут, потому что это либо государственные, либо окологосударственные банки, поэтому их будут поддерживать всеми силами.
Здравствуйте. Включив секундомер с вчерашнего дня, я заметил странную тенденцию. И выступающие, и слушатели потратили 90% своего времени на обсуждение планов врага. Когда, по вашему мнению, после каких событий поменяется пропорция?
Я не готов в данном случае ответить на ваш вопрос по одной простой причине. Для того, чтобы что-то произошло, нужна какая-то искра. Что будет в качестве этой искры, я пока не знаю. Но то, что она рано или поздно произойдет, и лучше рано, чем поздно, это наверняка. И когда произойдут какие-то кардинальные изменения, тогда можно будет говорить о том, что строить дальше. По поводу того, как я это вижу, я уже вроде бы высказался. То, что нам нужен государственный банк, нам нужны твердые деньги, которые были бы понятны всем, и нам нужна очень серьезная перестройка государственного аппарата.
Ну, и надо добавить, что у Александра Лежавы написано несколько книг по экономике, где и планы врага, и как с этим, как этому противостоять, что делать, достаточно подробно расписано. Пожалуйста, следующий вопрос.
Добрый день, Алексей Сороковой, Москва, водитель. У меня к вам вопрос следующий. Подскажите, вот в своих анализах, которые вы выдаете в роликах, да, по поводу цифрового рубля, по поводу устройства финансовой системы в России и в мире, не рассматривали ли вы вот эту систему перехода, так сказать, или попытки перехода от обычных безналичных рублей к цифровым рублям, о которых, так сказать, трубят везде и всюду, как всего-навсего борьбу за монополизацию рынка финансовых услуг. То есть, если сейчас существует безумное количество коммерческих банков, каждый из которых немножечко зарабатывает на денежном рынке, на транзакциях, на переводах, на кредитах, то цифровой рубль, суть то же самое, что и сейчас обычный безналичный электронный, просто в нем объединены две части, это расчетный счет и НН владельца, да, и, соответственно, всего-навсего этот цифровой рубль находится в руках у совершенно конкретной организации под названием Центробанк в стране, и таким образом центробанки просто перехватывают рынок, так сказать, получают полную монополию. Естественно, все коммерческие банки будут уничтожены, потому что они не нужны, они посредники, и вы об этом много раз говорили. Вот. И таким образом Это просто идет борьба между, так сказать, ну, кланами, зарабатывающими на финансовом рынке, за монополизацию, так сказать, этого рынка в их пользу. Спасибо.
Вы абсолютно правы с точки зрения вопроса о монополизации. И мне казалось, что я достаточно четко обрисовал весь этот путь. То есть сначала это монополизация на национальном уровне, когда власть передается центральному банку, в нашем случае Банку России, а потом уходит на наднациональный уровень, когда власть передается уже там либо Банку международных расчетов, либо Международному валютному фонду. То есть реализуются те проекты, которые закладывал Запад еще, бог знает, сколько лет назад.
Здравствуйте. По моему убеждению, отсутствие наличных денег ведет к цифровому рабству, электронному концлагерю. Это однозначно. Мой вопрос относится к фундаментальным основам экономической теории. Управление обществом предполагает наличие определенной экономической системы. Когда Сталин строил социалистическую экономику, он обнаружил некоторое несоответствие теории трудовой стоимости, изложенной Карлом Марксом в «Капитале», с практикой. Мой вопрос заключается к вам как специалисту. Ваше мнение, допустил ли Карл Маркс теоретические ошибки в изложении трудовой стоимости, либо она абсолютно верна? Вот так.
Я отвечу следующим образом. Когда Карла Маркса спросили, как он относится к своей теории, он ответил: «Я не марксист». А если же говорить более серьезно, то в той же самой трудовой стоимости, которую он рассматривал, он говорил только о промышленности, но он ни словом не обмолвился о финансовом капитале. И это вот принципиально важный момент. Поэтому, когда говорится о его фундаментальном труде, который так до конца и не был, по большому счету, написан, то мы помним, что это учебник, который описывал просто конкретные примеры. Есть ли там полезные вещи? Несомненно, есть. Другое дело то, что не надо делать из этого догму. Спасибо.
Вопрос. Вопрос. Техногенность нашей цивилизации, вот современной на данном этапе, наличие климатического оружия и, в общем-то, искусственность самого управления черной аристократией, так сказать, в кавычках, да, всеми процессами, то есть это признаки нашего времени, нашей озабоченности конкретной выживаемости в данных условиях. И если посмотреть глубь, то можно распознать вот в этих играх то, что мы живем в некой матрице, которая существует и подчеркивается этой черной аристократией, там, как 9.11, допустим, да? Также эта матрица, она существует и вообще около всевозможных событий. И если взять нумерологию как происхождение из понимания физики, пространства, времени, то это очень верная наука. То есть мы живем как в такой матричной системе. И я, например, поскольку все эта система, она и математическая, и она в то же время и живая, то есть некий живой процесс, да, такое вот золотое сечение в живом варианте, то, например, вот видите вы такую возможность? То есть бестопливные генераторы энергии, они готовы. То есть эти закрываемые технологии, в принципе, они могут в один момент как-то воспрять. Интернет, который обеспечивает технократичность этой цивилизации, это оптоволокно и какие-то спутники. То есть если разрушить эту систему интернета, без которой мы жили все-таки, и сделать общество вот справедливым, какое было наше русское общество, то есть нашей Руси, плюс бестопливные технологии, то есть может ли резко измениться вот эта историческая парадигма? То есть не чувствуете ли вы, что к этому все идет? Поэтому позитивное мнение наших граждан, по-моему, вот все-таки говорят именно об этом.
Спасибо.
Что касается технологий, то я не вижу в этом ничего плохого. Технологии – это хорошо, они облегчают нашу жизнь. Вопрос заключается не в том, есть технологии или нет. Вопрос в том, как она используется. Что же касается вот этого вот отката к прошлому, то где-то примерно месяц назад мне попалась достаточно интересная статья, которая была посвящена так называемой ревелдизации. Значит, мы все привыкли, что нам рассказывают про золотой миллиард, который должен остаться в результате сокращения населения. Но никогда не надо останавливаться на достигнутом. Поэтому поставлена новая цель – 100 миллионов.
Кем поставлена?
Уважаемыми людьми, организаторами вот этого вот процесса. Природа должна вернуться к своему дикому состоянию, а людишки этому мешают.
Добрый день. Сейчас деньги и ценные бумаги являются движимым имуществом, и на них распространяются вечные права, ну, согласно нашего гражданского кодекса, по-моему, 130-й статьи. Вот вводимые вот эти цифровые валюты, их как-то планируют вписать в действующее законодательство, или они изначально будут над законом или вне закона? Как-то сейчас вот в новом законе это прописано, уже понимание есть? Спасибо.
Ну, моя коллега уже говорила по поводу тех изменений в законодательстве, и вот самого фундаментального изменения в Конституции совершено не было. То есть все остальное, по большому счету, становится не совсем законным.
На мой взгляд, это уже свершилось. Ящик Пандоры открыт этим страшным законом об электронных повестках, потому что там есть, знаете, блокировка счетов и счетов и так далее, за границу выезд и так далее. Значит, что мы, помимо озвученного вами, объединение, консолидация, можем в законодательном поле со своей стороны, как граждане этой страны, вынести от себя и лоббировать какой-то новый закон, который остановит это безумие. Я думаю, что следующим шагом с их стороны это будет, разумеется, ужесточение закона, будет не административная, а уголовная ответственность за неявку. Но мы все понимаем, что ящик Пандоры уже открыт. Я про электронный концлагерь. Что мы можем уже при этом принятом законе сейчас со всех инициативы какого-то закона, который просто такую преграду уже, я не знаю, с нашей стороны. Вот как вы думаете?
Всегда есть возможность обращаться к своим депутатам и требовать от них изменения законодательства. Закон, он был ими принят, он может быть ими изменен, и он может быть ими отменен или принят другой закон. И если давление будет достаточно серьезным, это можно достичь. Я уверен в этом.
Значит, что сейчас можно сделать и нужно сделать? Значит, то брожение, которое началось в обществе, вот Александр Алексеевич не даст, Александр
Валерьевич,
пардон, значит, не даст мне соврать, фактически наше движение, которое было, оно пошло действительно от специалистов, которые понимают в этой области неплохо, и возбудили какую-то часть нашего народа. Вот не сбавлять обороты, раз, обязательно. То есть, понимаете, цифровой рубль – это согласие. Сначала согласие, по первости, а потом в силу 156-й, вот эта вот односторонняя сделка в силу закона, они же могут сделать деноминацию денег. Понимаете, что это такое? Александр, поддержите, если это так.
На самом
это
деле,
можно как реплику рассмотреть и прокомментировать.
Сейчас, секунду. На самом деле, как-то дополнительно их номинировать необходимости нет, на самом деле. Поскольку они программируемы, с ними можно делать все, что угодно. Если вы внутри системы, вы никуда не денетесь. И можно определять сроки, можно вводить отрицательные процентные ставки, можно ставить сроки истечения. И то, что сейчас рассказывается, что этого не будет. Если функционал изначально в них заложен, значит, это рано или поздно будет реализовано. Иначе не было бы всей вот этой вот головной боли. Другое дело, что почему нужен вообще вот этот закон? Цель предельно простая. Одно дело, это вводит самостоятельными решениями Банк России, и тогда у населения, у граждан страны есть масса возможностей воздействовать и на депутатов, и на тот же самый Банк России с тем, чтобы это было отменено. И совершенно другое, когда закон принят, Банк России разводит руками и говорит, ну, закон-то принят, это же не мы принимали, это народные избранники, а теперь мы вынуждены это выполнять. Мы вынуждены это делать, не мы это принимали. Обращайтесь к своим депутатам.
То есть потом будет сложнее. Следующий вопрос.
Вы сказали, что для страны есть необходимость в Госбанке, а не в Центробанке.
Да.
Вы акцентировали, поставили акцент на легальности борьбы вот этой, да, через депутатов и так далее. Вопрос. Каким вы видите легальный способ отказа от Центробанка, возврата Госбанка, народного контроля за деятельностью Госбанка? И есть ли примеры таких возвратов?
Ну, начну с конца. Примеры мне, к сожалению, неизвестны. По одной простой причине. Потому что вся система центральных банков, она выстраивалась на протяжении порядка 500 лет. И это шел постепенный процесс. Сначала в Голландии, потом в Англии, потом в Соединенных Штатах, во Франции, потом снова в Штатах. И финальный аккорд был уже у нас в 1991 году. Поэтому говорить о том, что были случаи возвратов, к сожалению, мне они неизвестны. Все шло только в этом направлении. Что касается теперь первой части, как это можно реализовать. Закон о Банке России принимался Государственной Думой, принимался в 90-е годы. Поэтому с тех пор многое изменилось. Изменилось и в общественной жизни, и в геополитической. И сейчас в условиях специальной военной операции у нас появился прекрасный шанс для того, чтобы избавиться от этого уродливого порождения и заменить его государственным банком. Но опять же, помимо того, что есть такое желание, необходима к этому политическая воля. И воля народа может сыграть важную роль в этом процессе.
Скажите, пожалуйста, а будет ли являться противодействием введению цифрового рубля вот агитация населения за то, чтобы люди между собой оплачивали все больше в наличной форме? Какими-то простыми способами, там, мессенджеры, то есть в простой доступной форме, чтобы людям было понятно. Благодарю.
Если мы посмотрим те же самые данные Центрального банка, то на текущий момент доля наличных в общей денежной массе составляет порядка 18-19%. Она там немножко колеблется. Причем в последнее время объем использования наличных только рос. То есть гораздо больше людей стали рассчитываться наличными вместо
безналов. Последнее время – это какое время?
Ну, скажем так, последний год примерно. Причем это тенденция, которая наблюдается не только в нашей стране, но и за рубежом. В тех же самых Штатах, в Англии. Англичане вообще отметили, что количество наличных в обращении достигло исторического максимума. Поэтому использовать наличные, да, это имеет смысл. Они, к тому же, в отличие от тех же самых безналичных денег, они позволяют лучше контролировать свои расходы. Другое дело, что это несколько противоречит генеральной линии, которая направлена на то, чтобы максимально избавиться от наличных. Но это, если вы требуете, ну, вам обязаны пока выдавать, пусть в небольших суммах, но тем не менее. И несмотря на все удобства там, систем быстрых платежей, которыми многие пользуются, надо четко понимать, что СБП – это тоже один из элементов введения цифрового рубля. Это фактически одна из основ для расчетов между физическими лицами.
Вот мы сейчас слушали Даниила Сачкова. Да-да-да, так, да, слышно? Вот. И он как раз призывал нас, не то что призывал, а он считает, что наше спасение в создании параллельной народной экономики. То есть это наши связи, это земля, это практически натуральное хозяйство, это вклад в золото, в серебро. Вот что вы об этом скажете?
Да я об этом пишу уже сколько лет, уж лет
15, наверное. Один из главных проводников этой мысли про физическое золото.
Хорошо, а что мы должны сейчас, вот по вашему мнению, какие физические шаги мы для самоспасения можем предпринять?
В целом про народную экономику.
Я бы здесь ответил несколько шире, не просто народная экономика. Вот от того, что центральные банки, элиты пытаются ликвидировать наличные, исчезнут ли они, даже если будут приняты те или иные законы? Нет, не исчезнут. По одной простой причине. Потому что в любом случае людям нужно будет средство обмена помимо вот этих вот безналичных валют. А какая будет форма, я этого не знаю. И никто этого не знает. Мы можем только предполагать. В идеале это были бы серебряные и золотые и серебряные монеты, так скажем. Но поскольку государство может ввести запрет на владение и оборот драгоценными металлами, значит, будет использоваться что-то другое. Что это будет? В России традиционно была бутылка водки. В Штатах моющее средство. В американских тюрьмах банка сардин. В концлагере это были сигареты. Поэтому что будет использоваться, я не знаю. Но здесь есть один очень важный момент, который принципиально отличает нынешние валюты от тех валют, которые будут использоваться, или от тех денег, которые будут использоваться. В отличие от современных необеспеченных валют, у которых есть только одна расчетная функция, у вот этих новых денег, которые будут использоваться в народной экономике, или, я надеюсь, в разумной экономике, которая придет на смену той, которая существует сейчас, это будут прежде всего обеспеченные деньги. В чем отличие вообще денег и нынешних валют? У нынешних валют только одна функция – расчетная. Они не являются ни мерой стоимости, ни средством обращения. То есть средством обращения являются средством платежа, средством образования сокровищ или накопления. Не являются, по большому счету, и мировыми деньгами. Обеспеченные деньги обладают всеми этими пятью функциями. Плюс есть еще один важный элемент, который присущ вот тем же самым наличным. Это их анонимность. И с этим именно борются власти. Поэтому в данном случае, когда вот задавался вопрос о том, что вот можно ли вложиться в криптовалюты по поводу того, чтобы сохранить свои сбережения, мой ответ, например, на этот вопрос был предельно простой. Ни в коем случае. Если вы хотите их потерять, играйте в криптовалюты. Или если вы хотите поспекулировать и не боитесь их потерять полностью, ну, тогда можно какую-то часть использовать. Но если вам нужны долгосрочные сбережения, это все-таки драгоценные металлы. Так было исторически. И всегда после того, как был период использования вот этих вот необеспеченных денег, всегда экономика переходила в обязательном порядке на твердые обеспеченные деньги. Традиционно золото и серебро.
Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете, а может быть надо сейчас, вот в настоящее время, наоборот, помогать Центральному банку уничтожить банковскую, ростовщическую, банковскую систему в России и подготовить эту финансовую монополизацию для потом ускоренными темпами перехода к Государственному банку, о котором вы говорите. Спасибо.
Боюсь, это не получится. Тот вариант, который вы предлагаете, это прямой путь в тюрьму, что называется. В электронный концлагерь. И в данном случае, если этот переход произойдет, через где-то, видимо, года полтора-два, мы увидим последствия этого. Причем всеобъемлющие, со всеми вот теми элементами, о которых вот я говорил в выступлении. Этого делать не стоит. И в данном случае те же самые коммерческие банки, они скорее наши союзники, чем противники. Потому что у них пытаются из них вырвать бизнес, из них пытаются вырвать средства, и стремятся лишить их влияния. Поэтому в этом противостоянии они скорее, именно коммерческие банки, не государственные, а коммерческие, они скорее наши союзники. И то, что те же самые все банки молчат, я могу объяснить, причина предельно простая. Как только они откроют рот, у них отозовут лицензию, безо всяких объяснений. вне зависимости от того, как они работали, какие у них клиенты, это будет уже совершенно другая история.
Комитет по информационной политике, это председатель Хинштейн, обозначил законопроект о цифровом кодексе. Он же тоже в контексте, можно в ваших работах, чтобы это раскрыть, о цифровом кодексе. Он сейчас, по-видимому, затормозился из-за цифровых рубля. Он не принял, что законопроект. Но российская газета об этом напечатала. Поэтому вообще-то в ваших трудах, пожалуйста, тоже это используйте. Он же тоже размоет действие наше законодательство, российское, скажем так, традиционное. Что такое цифровой кодекс? Они там пишут, что вносить изменений никаких нельзя. Следовательно, там кто-то анонимно будет вносить. Да, действительно, депутаты не нужны будут. И хотелось бы сказать, все-таки нам надо всем молиться за царя. Царь православный нас спасет. Всю Россию. И вы ответьте на вопрос по цифровому кодексу. Спасибо. Давайте молиться,
вопрос
чтобы
государство кодексу, нам... Вопрос по царя.
Да, тем не менее, за царя.
Нужен ли цифровой кодекс? Да, наверное, нужен. Но, секундочку. Наверное, нужен для того, чтобы как-то это дело регулировать. Потому что помимо цифрового рубля у нас есть масса вещей, которые могут быть оцифрованы. Там те же самые финансовые активы цифровые, которые сейчас начали появляться и активно внедряться. И, скорее всего, это необходимо вот именно в части, касающейся цифровых финансовых активов. Что может оцифровываться, а что не может. Должны быть четкие ограничения по тому, что можно с этим делать. Что касается юристов, они лучше разбираются в данном сегменте, поэтому не совсем ко мне вопрос.
Относительно игры с долларом. Ближайший.
Прогноз доллара, как без этого?
Я бы попросил немножко уточнить. Прогноз какого рода? Прогнозы могут быть разные. Потому что я не работаю с прогнозами, я работаю со сценариями.
Но нам говорят, Катасонов обещал его крушение еще в прошлом году. А он живет и здравствует. А сейчас нас призывают вкладываться в доллары. Вот что вы об этом думаете?
Честно говоря, я не слышал, что кто-то призывал вкладываться в доллары, но я могу сказать проще. Я говорю это уже много лет. Держитесь подальше от современной финансово-банковской системы. Целее будете. А если вы там собираетесь вкладываться там, в доллары, евро, рубли, фунты, вы можете это делать, если они золотые.
А деятельность центральных банков Турции и Китая чем-нибудь отличается от деятельности Центрального банка Российской Федерации?
Конечно, отличаются, причем достаточно сильно. Например, те же самые китайцы активно продвигают свой цифровой юань, и у них 119 миллионов человек уже им активно пользуются. Нравится им это, не нравится. С другой стороны, китайцы, так же, как и турки, активно, по крайней мере, турки до землетрясения активно покупали золото, в отличие от Банка России, в свои резервы. И когда заходит вопрос, например, о формировании резервов, то они же называются золотовалютные. Так вот, те же самые китайцы предпочитают золото. Другие страны тоже золото. А Банк России сначала вкладывался в доллары, которые были изъяты, там 300 миллиардов, нам помахали ручкой. А теперь пытается вкладываться в китайские юани, вместо того, чтобы закупать технологии, оборудование, то есть то, что нужно стране, формируя резервы, которые потом он никуда не потратит, не использует. И наступать на одни и те же грабли несколько раз, на мой взгляд, это не совсем мудрая политика.
С этого года налоговая внедрила уже единые налоговые счета, как они там называются, по изъятию налогов, да? Не является ли это тоже одним из шагов внедрения цифрового рубля? и как от этого простому народу сторониться?
Ну, видите, с единым налоговым счетом внедрить-то они внедрили, но теперь как-то пошли на попятный, потому что выяснилось, что у тех же самых индивидуальных предпринимателей и граждан ИНН одинаковый. И как разделить те же самые налоги, которые должен заплатить гражданин как физическое лицо и как индивидуальный предприниматель, непонятно. Плюс второй момент, с которым очень сильно тоже наелись, это если раньше часть налогов поступала сразу в местные бюджеты, которые можно было расходовать, то теперь единый налоговый счет, все это сваливается в одну грандиозную копилку, и только после этого поступает в бюджеты местные. То есть это тоже проблема. Как обычно, принимается какое-то решение, но о дальнейших последствиях никто не думает. И, кстати, поскольку речь зашла о последствиях, не далее как 1 мая глава МВФ Кристалина Георгиева сказала просто замечательную вещь на глобальной конференции Milken Institute. Она сказала то, что цифровые валюты центральных банков принесут колоссальные изменения вообще в системе банковской, в расчетах, но какие мы даже себе не представляем.
А мы это представляем. Последний вопрос, друзья.
Скажите, пожалуйста, про систему СБП. Я не совсем поняла. Такой чисто практический интерес, то есть пользоваться ей нельзя или что? Почему это как бы уже путь, так скажем, в цифровую валюту?
Спасибо, Нахар. Нет. Я тоже хотел спросить уточнение.
Система СБП – это фактически, также вот много идет разговоров там по поводу свифта, там еще что-то. СБП – это система передачи сообщений, система быстрых платежей. Если свифт там информация передается, то здесь именно проходят расчеты. Другое дело, что СБП уже изначально заточено под использование цифрового рубля. А так пользуйтесь, никто не запрещает. Удобно.
То есть это инфраструктура, которая подготовлена это уже. И надо еще добавить, что это не принадлежность банка.
Нет, СБП – это центральный банк. И когда тот же самый Сбер пытался сопротивляться, ему, ну, скажем так, административными методами указали, что он не совсем прав. И что надо все-таки это использовать. Что должна работать СБП центрального банка, а не местной какой-то структуры.
Хороший вопрос о том, почему бизнесмены молчат. Спасибо. Почему простой народ возмущается и тревожится, а бизнесменам все по кайфу?
На мой взгляд, причина та же самая, что и коммерческие банки. Нет. Ну, во-первых, масса народу просто в эту сторону вообще не смотрит и не понимает последствий до конца того, что что это может принести. И второй момент, ну вот тот же самый Коммерсант, он выступил открыто против этого. На следующий день он получит блокировку счета в коммерческом банке. Вот. Причем на совершенно законном основании ему пришлют письмо счастья с просьбой предоставить уставные документы, контракты, там туда-сюда. То есть причем это все будет сделано в рамках 115-го закона противоотмывочного. И дальше вы будете разбираться с банком, бог знает сколько времени, о том, чтобы, что вы законопослушный человек. И, как показывает практика, далеко не все могут отбиться. Потому что то, что спрашивает банк, и то, те ответы, которые дают коммерсанты или граждане на вот эти вот полученные вопросы, они совершенно разные. Просто люди не совсем понимают, что спрашивает у них банк. И их не интересуют вот те документы, которые они запросили. Их интересует совершенно другое. Но это отдельная совершенно история, которая напрямую с темой нашего выступления не связана.
А самое главное, друзья, что крупные бизнесмены, по крайней мере крупные, не участвуют в конференциях, подобных нашей. Поэтому ничего они не знают. А мы будем знать первыми.